Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница и 17 мая на календаре. Я приветствую вас. Здравствуйте, зовут меня Роман Щукин. И это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да, Сергей 182, я вас приветствую. Михаил Николай. Еще Александр, Григорий Конькова, Сергей Котов, Дмитрий 48, Сега, Александр Лис, Тимур Курденко, Тимофей Чупанов, Галина, Сергей Котов снова. И лучшие люди планеты уже здесь в нашем телеграм-канале, точнее телеграм-бот-мессенджере. Боже, да как же его называть так, чтобы это было как-то вот... Да. Одним словом, в нашем мессенджере, вот так и будем его называть, это Telegram, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Как автомобиль года? Автомобиль года, я, честно говоря, сложно было понять, легко было запутаться, какой же автомобиль у нас автомобилем года считается. Вообще, всемирный автомобиль года, тоже есть такая премия, вы знаете, я к чему, накануне в Москве, в «Известия Холл», состоялось вручение национальной премии «Автомобиль года в России». И в отличие от «Автомобиль года в мире» или «Всемирный автомобиль года», у «Автомобиля года в России» нет «Автомобиля года в России». Ну, в смысле, есть номинанты в разных категориях, но вот «Автомобиля года в России» нет одного, вот один, главного, который бы номинировался не в какой-то группе, в каком-то классе, а отдельно совершенно лучший автомобиль российский. Вот такого нет, поэтому... Автомобиль года, как автомобиль года. Премия, как премия, существует уже там под 20-й год. И, ну, это вопрос, а вообще вот премия это, номинанты и прочее, как эта история в принципе имеет отношение к вам лично? Это вы сейчас пока подумайте, потому что ответить вам придется через какое-то время, через несколько минут. А пока я хочу сообщить вам, что сегодня 17 мая в 11 часов на Троекуровском кладбище мы прощаемся с нашим капитаном, нашим предводителем, атаманом, как угодно называйте, главным редактором, другом, учителем, наставником Сергеем Доренко. Это случится в 11. Я... Совершенно железно понимаю, что... Ну, видал я в жизни такие истории, когда по каким-то причинам вот что-то происходило. И сначала много людей, потом немного людей. Ну, в общем, это все длится, и, к сожалению, к моему, это все длится. Эта вся история, она не очень красивая. Кто-то не умеет переживать обиды жизненные, кто-то не умеет с собой справиться. Кто-то начинает нести ахинею, вести себя идиотничать. Ну, и в результате получилось, как получилось. Но сегодня в 11 мы прощаемся с Сергеем на Троекуровском. И будет возможность, заходите и вы тоже. Заезжайте, заходите, постойте, побудьте с нами. Ну и вот такая история.
В движении.
Да, и поэтому у нас сегодня немного сетка пересмотрена. Во-первых, и поэтому, во-вторых, потому что нет в редакции человека, который сказал бы: ну ладно, окей, я за пультом посижу, вы там пока давайте, а я здесь пока. Вот, поэтому вся редакция собирается там быть, и сетка у нас из-за этого, она, насколько я понимаю, там записные программы, еще что-то, ровно для того, чтобы у каждого была возможность побыть. Да, а сейчас пока про движение, если вы не против. 412 775. Я даже помечу себе, чтобы мы потом ввели с вами отчет того, как изменяется это число. Это много, это очень много, я вам хочу сказать. 775. Ученым будущего пока только предстоит понять, каким образом происходит ротация автомобилей в Москве ото дня ко дню, наполняемость Москвы автомобилями, потому что то в один день 200 тысяч, в другой день 400 тысяч в одно и то же время. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро, нет, не получилось. 7373-948, 7373-948, 495-й код, здесь вы говорите сейчас, в данном случае о движении. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Александр Домодедово.
Да,
по
Александр.
Движению. Смотрите, Роман, на М4 где-то там полчаса назад проезжал, перевертыш где-то километров за 10-15 до Москвы.
Угу.
Вот, товарищ на седанчике, видимо, неудачно перестроился, зацепил фуру в заднюю часть и перевернулся там. Народу много, все стояли, ну, так с виду вроде бы они М4 всю не перекрыли, они в правом ряду как-то все скооперировались.
Как службы дорожные, автодоровские, отреагировали? Вы видите там панику, все бегают, пытаются очистить дорогу?
Пока никак. Когда я проезжал, никак. Там, видимо, ДТП случилось буквально минуты за 2-3, поэтому там я не успел ни в пробку встать, ничего. То есть там небольшой заторчик был. Но хочется сказать, уважаемые коллеги, водители, товарищи по дороге, будьте внимательны, перестраивайтесь, лишний раз посмотрите по зеркалам.
Да, согласен абсолютно. Здесь вот, а что добавить? И ничего не добавишь. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Едем, внутренняя сторона, так, МКАДа от Рязанки. Вот до садовода метров 500 не доехали, плотное очень движение.
Очень плотно. Хорошо, спасибо, принимается. Я читаю вас также в Телеграм, и еще я читаю вас также в СМС, и вообще везде вас читаю, где вы можете написать в наш адрес, вот везде я вас и читаю. 925-8888-94-8. Это СМС, говорит МСК-бот, это Телеграм. Только что въехал в город 776, что это? В смысле, что 776-й, было 775, и декод стал 776-м. 412 776. Поздравляю вас, Деко. Классная, крутая, ровная цифра. Придумал три машины. Honda Civic, Tiguan, Peugeot 5008. Это для краш-теста. Это в следующей получасовке. И S-класс машины века. Так думает Адик. Я так не думаю. Ну, в смысле, ну, хороший автомобиль. И, кстати говоря, получил свою номинацию даже, между прочим, в одной из категорий. Но об этом позже. Доброе утро. Слушаю.
Доброе утро. Подвижение, Сергей, да. Москва. Только что проехал аварию. Съезд с МКАДа на маршала Жукова. Машина на коншире ударилась с внешней стороны. Съезд в сторону центра.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. В общем, давайте так. Продвижение сообщайте. Эта информация, она всегда оперативно попадает в эфир. Вне очереди, если что-то действительно экстраординарное или действительно сильно влияющее на движение. Необычное. Сейчас из необычного. Перед Ясенево ДТП. Обычно в Варшавке заканчивается пробка. Дальше поехали. Вот сейчас нет, перед Ясенево. Зато из Ясенево выехать очень хорошо сейчас. Необычно. Я думаю, вы потрясены тем, как спокойно вы выскакиваете оттуда. Потому что перед вами на МКАД ДТП придерживает движение. Что еще из такого? Да нормально все. Нормально все. Едем. Сколько баллов? Яндекс. Баллов сколько? Яндекс. Я сегодня с Яндексом, кстати говоря, сегодня уже вступил в дискуссию. И неоднократно. Баллов 2, так думает Яндекс.
Моторы.
16900 такси, 14 каршеринга, 37 центр, 49 из центра. Километров в час, это скорость движения въезда-выезда в Москву. Значит, Яндекс, я не знаю, как это у вас там устроено, товарищи таксисты, но если... Сегодня я на такси, да. Если раньше мне приходилось в двух местах, в одном, в двух местах корректировать курс моего водителя, потому что Яндекс думал, что проехать снизу под эстакадой, отстояв 2-3 светофора, это круче и быстрее, чем проехать сверху по эстакаде, которая свободная, абсолютно пустая. Но это классно, спуститься и постоять под эстакадой, и снова подниматься и выезжать ровно туда же, на эстакаду, но только через 3 светофора, а не по эстакаде. Это прикольно. Ну окей, хорошо, я думаю, что это, наверное, есть какие-то причины для этого. Но сегодня я буквально каждую ключевую точку движения, каждую. Это напомнило мне движение однажды во Франции, когда группе российских журналистов выдали автомобили. И сказали, вот вам автомобили, а вот вам Франция. На всякий случай, вот вам навигатор, чтобы вы не потерялись. Да, и вот в этот момент я начал действовать ровно наоборот. Он говорит, направо я, налево. Он говорит, налево я, направо. Для того, чтобы потеряться. Не хотелось ехать туристическим маршрутом, которые для нас заготовили. Ну, как бы смотреть на прилизанную, на красивенькую, чистенькую. Хотелось вот по-настоящему чего-то такого глубинки, провинции. Надо было теряться, и вот уезжал. Вот примерно так действовал сегодня Яндекс моего таксиста. Но только мне теряться не нужно было. У меня был флаг на горе, у меня была финальная точка моего маршрута. И все было хорошо. И вот Яндекс, ну, самый яркий пример. Яндекс думает, что доехать сюда, на Новокузнецкую, в центр, прямо, ну, за Москворечек нам сюда, быстрее и проще при движении по Кутузовскому, свернув на Драгомиловскую, внимание, отстояв все светофоры до Европейского, перед Европейским, потом выехать на Садовое. Проехать по Садовому, отстояв все светофоры на Садовом, все вот это вот, и дальше уже сворачивать куда-то на улицу. Это быстрее и проще, чем продолжать движение дальше по Кутузе без светофоров. Дальше по Арбату без светофоров. Дальше первый коротенький светофор перед Знаменкой, но он всегда зеленый. Пролетев его, и настоящий светофор, встретив только у, ну, у Манежной, там, ну, внизу уже. Это прикольно, Яндекс. Ты сегодня отличился многожды. Это у меня единственный вопрос. Скажите, это глупость или предательство? Товарищи таксисты, слышали вы что-нибудь о том, как ваш Яндекс придумывает себе истории про длинные маршруты, когда есть короткие? Особенно это показательно, знаете, может быть, днем бы я и поверил. Подумал бы, что ну там пробка глухая, а здесь более-менее свободно. Но в это время, в 6 утра, когда абсолютно все свободно, представить себе, что длиннющая, кривющая дорога с миллиардом светофоров гораздо быстрее и проще, чем прямая, молниеносная, как стреловидная дорога вообще без светофоров. Так вот, что первая дорога короче, ну, она точно определенно не короче, что она быстрее, это сложно. Яндекс, ошибка, ты это начал делать в 6 утра, это была твоя ошибка. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте.
Александр, Москва.
Александр, ну что с ним делать, скажите?
Хотел вас поддержать тоже. Яндекс.Карты стоит на телефоне, и вот эта вот чудесная программа, вот выбираешь короткий маршрут, едешь, и вот когда уже начинаешь ехать по нему, он берет и перестраивает по более долгому, длинному маршруту, и причем раньше было в настройках, что можно было переключить на... чтобы маршрут не переключался, а тут, когда выбираешь маршрут, он тебя переключает на более длинный и ведет вообще
никуда. Послушайте, я от этого, я думал, что я выброшу в окно свой телефон. Мне телефон, если можно было выбросить в окно Яндекс, а телефон оставить, я бы это сделал.
Да.
При движении на Кавказ, потому что этот гад мне каждый раз выстраивал маршрут через Волгоград на 4 часа дольше. Каждый раз. Я должен был на каждой развязке внимательно снова включать маршрут, весь открывать, да, уменьшать масштаб, открывать, точнее, увеличивать, уменьшать. Весь маршрут, чтобы видеть и смотреть, куда я еду, на Волгоград или на Ростов. Каждый раз я должен был это делать. Это жесть какая-то. Вы знаете, я бы мог заподозрить, что это специальная махинация от Яндекса для того, чтобы водителям, ну, немножечко так, ну, так, в их пользу сыграть за водителя. Ну, то есть выстраивать каким-то маршрутом таким выгодным водителю, потому что, ну, типа дольше, типа больше денег заработаешь. Но тариф-то стандартный. Ты меня, что будешь дорогой вести в два раза дольше, заработаешь 600 рублей. Что привезешь меня за 5 минут, заработаешь 600 рублей. Значит, это им невыгодно. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. К сожалению, Яндекс и все другие такие вот общедоступные навигационные средства на телефонах забыли указать одну важную вещь, которая указана на других средствах профессионального использования.
Водитель то, принимает решение самостоятельно.
Совершенно верно.
Так я же не об этом.
То, что Яндекс выдает все свои, как бы, технологии, не решая главную технологию, технологию оптимизации, и не показывая, как это решается, то это, в общем-то, элементарное, ну, на мой взгляд, выдавание того, чего нет, за то, что оно должно быть.
Вот. Но так. Вы знаете, я помню времена, когда так не было. Вот я помню времена, когда он был логичным, точным, красивым, четким. Он действительно строил классные маршруты, в обход,
знаете,
пробок,
а
иногда
очень,
даже через дворы какие-нибудь он показывал, как объехать. Этого нет уже. Почему? То есть обратная эволюция,
ну,
от лучшего к худшему.
Во-первых, через дворы, что показывает, как объехать, это совершенно правильно, что нет, учитывая, что транзит через жилые зоны запрещен.
Согласен. Я про другое. Я про то, что... Спасибо вам большое. Я про то, что Но я как конечный пользователь, могу оценить работу. И вот по моему мнению скромному, эта работа, продвигается тренд вот такой. От лучшего к худшему. Сам водитель уже смеется. Он говорит, поверьте, я здесь ни при чем. Я ни при чем, потому что я говорю, зачем, куда, на какую Драгомиловскую, стой, прямо дальше полетели. Он сам в шоке от этого Яндекса. И потом он каждый раз на каждом в серьезной точке, где можно уехать или направо, или налево, спрашивал, так куда мы поедем? По навигатору или вы сами подскажете? И я вот так вот его вел до конца. И каждый раз, вот в каждой серьезной точке, он ведет не туда. Ну, это какое-то свинство, честное слово. Самое скорбное, что Яндекс не делит маршрут обычных машин и такси. Желтые номера могут и по выделенке. А мы стоим. Это правда. У Яндекса заправками контракт, наверное, Владислав Трутнев. Я читаю вас в Телеграме в нашем заблокированном бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Заходите, пользуйтесь. Не пользуйтесь навигатором. Пользуйтесь атласами, пишет Андрей. Или, может быть, созвездиями, Андрей. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Роман. Доброе. Это Александр. Да, Александр. Водитель Яндекса. Работаю давно. Не могу сказать, что когда пробок нет... Яндекс.Навигатор разгоняет потоки, просто разгоняет потоки, и все. Когда пробки есть, он их начинает, ну, искать короткий маршрут. Вот и вся проблема.
Ну, если бы это было так, но я даже, когда пробки есть, тоже еду по-своему. В общем, я для себя, я уже об этом однажды говорил. Просто сейчас эта история свежая, потому что случилось только что. И показательная, потому что случилось, как я уже говорил, не то, чтобы мне в одном месте нужно было подправить маршрут, нет. Я весь маршрут ехал, такое ощущение, что я сел к бомбиле в такси, который, дорогу покажешь, и всю дорогу еду, показываю дорогу. Хотя хороший автомобиль, камрюшечка приехал. Хороший водитель. Видно, что, ну, такой настоящий, болеет за свое дело, такой правильный таксист. Все хорошее у нас. А я еду, как будто бы дорогу покажешь, и показываю дорогу каждый раз ему. В общем, Яндекс, во-первых, тебе не зачет. Была бы возможность выбросить в окошко, выбросили бы мы тебя с таксистом в окошко. Во-вторых, нужно мне кажется, на данном этапе развития, нужно постепенно прекратить думать о том, что Яндекс работает за тебя, он играет в твоей команде. На его показания нужно опираться. Это точно не навигатор, который проводит через пробки умными маршрутами, алгоритм действия якобы его умный. Это точно не так. Нет, вообще не так. Это информационная программа. Яндекс, это Яндекс.Карты или Яндекс.Навигация в данном случае. Это информационное приложение, которое информирует в той или иной степени объективности о ДТП. Где и что случилось, где и какие заторы. Это просто информация к размышлению. А решение, каким маршрутом ехать, куда, как поворачивать, где, куда проехать, как объехать, принимает водитель самостоятельно. Все. Это даже не навигация. Нет, это уже не навигация. Это просто, вот как у меня сейчас экран висит в студии, информационное табло из CODD, где я вижу количество автомобилей там и все такое. Это просто информация, которую вы принимаете к сведению, а дальше действуете самостоятельно. Не знаешь города, ну что же делать? Тут твои проблемы.
Моторы.
Да, когда будет тест-драйв Хавейл F7 и Geely Atlas. Geely Atlas по завершению серии тестов от Jaguar Land Rover. Сразу Geely Atlas. А потом, ну, F7, послушайте, надо дождаться его. Во-первых, когда приедет. Во-вторых, когда официально уже все. Автомобиль. Я думаю, что сначала Хавейл устроит тест-драйв какой-то общий для журналистов, ознакомительный, как это часто бывает, а вообще-то всегда бывает, когда новая модель или рестайлинг, или вот что-то свежее выводится на рынок. Поэтому, когда будет тест-драйв, я не знаю. Слушайте, а у меня же... Сейчас я, секундочку. Попробуем позвонить сейчас девушке, которая должна знать, наверное. Сейчас мы уточним. Красавица. Комсомолка. Нет, это про другое. Вот. И Анна зовут еще к тому же. Аннушка. Она точно должна знать. Наверное, или если нельзя говорить, то она так и скажет. Я в этом абсолютно уверен. Сейчас, если трубку возьмет. Сейчас. Подождем. Я, кстати, вчера почему-то не видел ее на вручении премии. Наверное, потому что я стоял за ограждением там, где обычные смертные толкаются и пытаются, ну, что-то увидеть краем глаза. А она, как представитель компании, сидела на диванчике за столом красиво. Вот, кушали, выпивали там. Наверное. Не отвечает, все. Анна не отвечает. Ну и хорошо, я тогда в течение дня с ней свяжусь, ладно, если вы не против. И уточню, потому что самому интересно, потому что на этот кроссовер внимание обратил еще на московском автосалоне, где на стенде Havail было представлено немного новинок, но одна из этих новинок как раз и притягивала внимание, это как раз и был вот этот самый F7. Уже записался, Никита Эдуардович пишет о том, что G70 это скорлупка, и он на этом настаивает. Окей, а я с вами не спорю, я не собираюсь вас переубеждать. Но при этом, Никита Эдуардович, я уважаю ваше мнение, и жду, что вы также будете уважать отличное от вашего мнения. Я думаю, что это хороший автомобиль. Вот. А определение скорлупки, мнение очень понятно. Скорлупка потому что что? Потому что тонкий металл. Но тогда самый скорлупистый в этом смысле автомобиль BMW 3 серии, прямой одноклассник и прямой конкурент G70. Потому что 3 мм капот, по-моему, 3, а то и меньше. Попробуйте как-то вот аргументировать вот это вот, скорлупка. У него металл тонкий. Но так это конструктивно так, сейчас мы к этому идем. Ну, в принципе, вас не металл должен спасать в автомобиле, понимаете? В момент ДТП вовсе не количество металла, его толщина должны вас спасать. Напротив, чем толще был бы металл, тем сильнее были бы ваши увечья. Потому что, ну, просто представьте себе Волгу, ГАЗ-21 и какой-нибудь современный автомобиль, краш-тест. Вот где, по-вашему, безопасней? Если мы исходим из толщины металла, значит, в ГАЗ-21 это должен быть самый безопасный автомобиль, потому что при толщине металла примерно как у легкого танка или у легкого броневика, этот автомобиль должен быть жутко безопасным. Но это не так. Потому что как раз тонкий металл, зона деформации, это все то, что гасит энергию столкновения. А больше того, вовсе не металл в принципе должен защищать, а современные системы безопасности, которые не снижают урон и ущерб в ДТП, а помогают предотвратить ДТП. Предотвратить. Ну, это примерно такая история, как с МКС. Вы знаете, что стенки МКС местами не толще фольги. Ну, там, ну, просто фольга тупо какая-то. Ну, такая тоненькая штуковина. Потому что, ну, не надо защищаться от чего-то. Если метеоритик какой-то пролетит через нее, так он пролетит и через 2-сантиметровую сталь. Вовсе дело не в этом. Надо просто предвидеть угрозы и уходить от них, а не спасаться за толстым-толстым металлом. Вот, «Волга» тоже первое, что пришло на ум Адику. Хорошо. Значит, смотрите, у нас накануне прошла премия «Автомобиль года в России». И, конечно, об этой премии нужно говорить. И, конечно, в очередной раз, вот я сейчас проверю, секунду, я сейчас хочу сказать в очередной раз, а может, они уже исправились, и это не так, а я огульно сейчас буду обвинять. «Авто года в России». Я зайду на сайт, потому что никогда до этого, за все 20 лет существования премии, я не мог получить информацию по победителям и этого конкурса, этой премии, на следующее утро. Вот я вот так приезжаю в моторы после награждения, приезжаю и пытаюсь на сайте найти, что за тачка, выпуск 18-й. Отгадай, какую тачку загадал Андрей. Прикольно, молодцы. Сперли мое название, очень хорошо. Я смотрю рубрику «Что за тачка?» Очень классно. Так, главный приз, премия, призовой фонд, мастер-класс. Ну, где новости? Где у вас здесь новости? Сейчас я попробую понять, где новости. «Автомобиль года», крупнейшая премия. И что такое? Новинки, эксклюзивный спонсор. Нет, здесь нет. Конкурсы, рейтинги, квест, результаты. Может, в результатах? Рейтинги, результаты. Сейчас посмотрим. Современный автомобиль, рабочий. Нет, здесь тоже. Здесь только номинанты. Шорт-лист и номинанты. Премия. Но невозможно. То есть вот на следующее утро невозможно. Шорт-лист есть. И все. Это последняя новость. Шорт-лист с тройками лидеров голосования. Все. Кранты. Значит, я это дело... Читать полностью «Автомобиль года в России». Алексей Хлюстов. Да... А кто-то здесь. Спасибо вам большое. Вы знаете, кто-то присылает мне уже скриншоты, там кто-то в Фейсбуке, может быть, даже публиковал это дело. Я же там был. И мед, и нет, пиво не пил, и вино. А мед был, да, и чай, кофе. Вот. И поэтому я задокументировал все основные номинации. Задокументировал. Если и вам это интересно, в видеофрагментах это можно посмотреть. Коротенькие видосики я писал до минутки. Как раз оттуда с премии. Каждая номинация и победитель в ней. Это все лежит сейчас в Телеграме. Автоводитель через УТ. Автоводитель, вот так это называется. Заходите, вы можете посмотреть, быстро, бегло пробежаться сейчас. А в следующей получасовке я, опираясь на свои же записи, попробую с вами разобраться. Как говорят у нас, who is who? И согласны ли вы с номинациями, с представленными там автомобилями, а главное, с победителями в каждой номинации?
Моторы. Обзор прессы.
Обзор пресса. Прямо сейчас у нас здесь два издания, которые вам поставляют свежую информацию, и я вас познакомлю с небольшими заметками оттуда. Это «Аргументы и факты». И «Аргументы и факты» сегодня вас познакомят, почему трон из «Игры престолов» появился в метро. Ну, в смысле, расскажут вам, почему это произошло. Правда ли, что в метро установили железный трон из сериала «Игра престолов»? Где в метро? В каком метро? Зачем они это сделали? Где узнать, когда отключают воду? Это вы сможете там же. Где искать график отключения горячей воды в вашем доме, а также информацию, сколько дней этой воды не будет. Печатное издание, правильно, вот оно и подсказывает вам. Я думаю, что в интернете. Вот если бы меня спросили, где узнать, я бы сказал, в интернете. Если бы меня спросили вообще, а где что угодно узнать, я бы вам сказал, где что угодно узнать, ну, конечно, тоже в интернете узнавайте. Но и при этом вы можете читать издание и знакомиться с афоризмами недели от известных людей. Там Власов, Арефьев, даже Рамзан Кадыров, и высказывания, афоризмы, остроты. Все это сможете найти в свежем номере «Аргументов и фактов». «Вечерняя Москва» про лучшего воспитателя Москвы. И это случилось уже накануне. Его выбрали. Результаты, не знаю, как в печатном издании, но на сайте, наверное, результаты появятся. А также новый экскурсионный маршрут по метро появился у портала «Узнай Москву». Подробности узнаете у «Вечерней Москвы». И храм Святой Екатерины в Екатеринбурге. Хронология событий. Это скорее тоже сайтовая какая-то история. Так, у нас есть еще здесь информация про прогноз погоды, но это, наверное, не самое важное. И также высказывание эксперта. Экспертное мнение о психологической подготовке к сдаче единого государственного экзамена. Вот сейчас как раз это чрезвычайно важная информация. Хотите больше подробностей, идите и берите их в «Вечерней Москве».
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Два дня подряд ездил по навигатору. Это кошмар кошмаров. Да еще и вечно что-то перестраивает. Ну, бывает, а что делать? Не без этого. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Доброе. Это Спиро. Да, Спиро. Я вам расскажу целую историю своей проблемы. Значит, нужен седан какой-нибудь хороший.
Так.
Типа, ну, Toyota Camry уже, скажем так, уже с 2004 года по разные поколения катаемся. Соответственно, пришли на рынок. Да. Остался Passat, Superb,
Mazda 6.
Mazda 6, да. Ну, они не делают универсалы, кроме Superb. Superb человек, который откатал.
А вам универсал. Извините, я пропустил просто. А вам универсал нужен.
Да. Значит, так. Когда ты смотришь, вы вчера правильную фразу сказали. Когда ты смотришь стоимость универсала, понимаешь, а что бы не взять кроссовер?
Ну, в общем, да. Именно вот, по этой причине у нас еще и минивены в загоне, ну, в смысле, что их нет. Потому что, когда ты смотришь на стоимость минивена, потом на стоимость кроссовера, думаешь, да нафига мне вот это, семейные эти ценности, если вот у меня есть нормальные там
вот. А теперь подвожу к вопросу, который вот да. стоит. Значит, понравился человеку Peugeot 5008, он очень сильно напичкан за свои деньги.
Ну, да.
У него единственный минус на вторичке... может быть, уйти там по цене, не знаю, «Жигули».
Ну, не единственный. У него минусов несколько. Это его моноприводность, это его 150-сильность.
Оно не надо. И... Я понял.
Понял. Ладно, хорошо.
Вот, да. Отсюда и хочется попросить у вас. Они все стоят приблизительно там где-нибудь 2,7 в полных комплектациях.
Давайте обманем здравый смысл и превратности нашего рынка и купим не новый 5008, а годовалый. Найдем человека, который через год свежий еще запахом нового салона продает автомобиль, но при этом уже по очень низкой цене, потому что нафиг кому Peugeot нужен на вторичном рынке.
Ну, может быть, но сейчас суть вопроса стоит приблизительно такой. Вот вчера звонили в Honda, спрашивали про новый Аккорд. Аккорд да. новый не приедет.
Нет.
Если у вас есть
ну, пока, ну, пока нет. Ну, не знаю. Нет. Пока нет информации у меня тоже. И если вам так сказали, так они и мне так же скажут, потому что они же знают, что если мне скажут что-то другое...
Ну, у нас
нет, я вам солью тут же.
Под полочкой есть. Ну, нет. Один есть. Хотите, берите.
Нет, точно нет.
Ну, И, значит, предлагаю краш-тест. Honda CR-V, 2.4 двигатель, там 166 лошадей. Кодиак за те же самые деньги, там 2.7. И, соответственно, Peugeot 508. Я понимаю, что Peugeot 5008 проиграет, но вот интересно, с каким разрывом все это дело будет. Ага. И, соответственно, если люди позвонят про Кодиак, что-нибудь расскажут, и CR-V, а еще если про 508 что-нибудь, это будет очень шикарно. Красота.
Хорошо, ладно, я сейчас помечу себе, значит, краш для краша 50 тогда уж 08, да? 5008. Тиго, нет, там Кодиак был, Кодиак и CR-V. Пометил, окей, все. Теперь давайте, знаете, успеем хотя бы несколько номинаций рассмотреть из премии «Автомобиль года», а я успею вас с ними познакомить. И в следующем части тоже продолжим это дело. Значит, смотрите, какая история. Я хочу действовать вот как. Я вам три номинанта. А вы своего фаворита в течение минуты, ребят, здесь нужно заручиться вам еще одной рукой, помощью еще одной руки, еще одной головой. Не призываю вас делать это за рулем, внимание, за рулем сейчас. Но у вас всегда рядом сидит длинноногая или длинноволосая, это как вы уж предпочитаете, блондинка или брюнетка, или, ну, в общем, штурман ваш, помощник ваш, ваша дополнительная правая рука. Коленка, конечно, коленка сидит. Так вот, пусть коленочка и голосует за вас, потому что голосований будет много сегодня. Во-первых, по номинантам, во-вторых, по краш-тесту, а в-третьих, как вам во-вторых. Итак, да начнется же голосование, если вы не против. Кто у нас там, какая у нас первая номинация была? Первая номинация, по первой не будем голосовать, потому что первая номинация была «Новинка года». И ее сложно оценить, потому что новинка, вот как раз качество новинки имеет не самое первостепенное значение. Ну, там, условно, новинка года может быть в любом классе, и она может победить кого угодно. Вот, к примеру, в новинках года у нас были представлены BMW X7, Kia Ceed и Toyota Camry. Вот здесь я не буду голосовать, я просто скажу, что победил Kia Ceed. Kia Ceed стал новинкой года в России, по мнению профессионалов, жюри и всех остальных. В жюри сидят профессионалы, поэтому BMW X7, в общем-то, ну, как сказать, то есть продолжение модельного ряда, выход нового поколения модели, которая существовала всегда, это гораздо более свежая новинка, новее новинка, чем автомобиль, появившийся впервые в модельном ряду бренда. Автомобиль, появившийся... Вообще не было предшественников, не было автомобилей этого класса у компании. Вообще никогда. Никогда BMW не делали автомобиль такого класса. И вот сделали впервые в своей практике, впервые в мире BMW X7. А новинка года в России Kia Ceed. В общем, это такая история про новинку. Дальше. Любимые... марки. Любимая марка в массовом сегменте. А вот здесь я уже хочу голосовать. Еще раз, у вас будет минута. Минута. Пока вы будете голосовать, я буду принимать пару-двойку-тройку звонков и будем бежать дальше. Итак, любимая марка в массовом сегменте. К премии, сюда к 16-му, 16 мая это происходит премия, к премии, к моменту оглашения победителей, доходят представители всего трех брендов в любой категории, за исключением китайцев. Китайцы все почему-то дошли. Вот. Ну, то есть, всего три номинанта. Три. Это называется шорт-лист. Их было больше. Поэтому не удивляйтесь, если вы не услышите сейчас свою любимую марку. То есть, дошел шорт-лист. Вот вошли в шорт-лист три марки. Kia, Volkswagen и Toyota. По вашему мнению, любимой маркой среднестатистического россиянина и вашей любимой маркой, потому что, скорее всего, вы ассоциируете среднестатистического россиянина с собой. Выступает Kia. Ну, вы бы назвали Kia своей любимой маркой. 134-21-35. Volkswagen 134-21-36. Toyota 134-21-37. Голосуйте. Первая позиция Kia, вторая Volkswagen, третья Toyota. 134-21-35 Kia, 134-21-36 Volkswagen и Toyota 134-21-37. Это обычные городские телефоны 8495 и далее само тело уже телефона непосредственно. Я слушаю вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно вас
слушать. Все взаимно. Давайте про любимую марку.
Вы знаете, вот все-таки я что-то дозвонился как-то. Мне очень понравилось Mitsubishi. Вот ездил 4 года.
Нет,
вот,
а такой
на новом Кодиаке.
Нет такой буквы в этом слове. Есть, если Кодиак, тогда вы должны ассоциировать себя с Volkswagen Group, и тогда Volkswagen должна быть вашей любимой маркой. Правильно?
Ну, это вы знаете, только вот 4 дня. Влади.
Но то есть не прониклись еще?
Форд. Вообще Форд.
Все, я понял. Форд. И этой буквы тоже нет в этом слове. А у нас сейчас здесь просто заруба какая-то. Смотрите как. 37, 30, 33. Вот так распределяются голоса. 37, 29, 34. 30, ну все. Давайте еще один звонок и пойдем дальше в следующую номинацию. Сейчас подстегну голосование. Любимая марка в России. Номинанты. Kia 134, 21, 35. Если вы поддерживаете Kia, позвоните по этому телефону. Если вам кажется, что это Volkswagen, народная любимая марка в России в масс-маркете, в сегменте масс-маркета, 134, 21, 36. Если это Toyota, 134, 21, 37. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Предположите, пожалуйста. Слушаю.
Да, здравствуйте, Георгий, Москва. Да, Георгий. Мне кажется вообще, что вот это вот автомобиль года премия уже давно стала неактуальной.
Это другой вопрос. Значит, сейчас правила игры соблюдать. Мы сейчас сыграем этот матч, а потом уже будем рассуждать на тему того, что так или иначе все эти бренды выступают партнерами марки. Ну, то есть, как бы партнеры, да, точнее, премии.
Да, конечно.
Партнеры премии, потом получают в этой премии премии. Это, ну, как бы нормально.
Поэтому здесь голосовать бесполезно абсолютно.
Но вы все равно, как бы вы выбрали вот от себя. Мы же, помимо всего прочего, мы не проверяем, не столько проверяем, насколько, ну, с нашей точки зрения, актуальный и объективен выбор жюри, сколько еще и себя тоже. Вот, ну, просто собираемся в круг и думаем, а вот как бы мы решили?
Для себя я бы решил бы Toyota.
Toyota. Любимая марка Toyota. Все, я останавливаю голосование. Спасибо вам большое. Смотрите, как распределились здесь голоса. 38, 29... И 34. Почему? Должно быть 30, либо 33, либо 28, либо 38. Ну, вот я так думаю, потому что 1% здесь какой-то лишний. Давайте у слабого самого заберем. Вот, возьмем и заберем у Volkswagen, потому что он и так слабый. Тогда получается 28%. И вот как вы проголосовали. 38, 28, 34. На первой позиции Kia, на второй Toyota и на последней Volkswagen. Вот... Не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. Вот как это называется. Потому что, по мнению высокого жюри марки «Автомобиль года в России», любимой автомобильной маркой граждан Российской Федерации выступает Volkswagen, набравший минимальное количество голосов здесь и поддержки здесь в эфире. Я думаю, что это просто что. Ну, голосовательные особенности голосовательной машины. Ну, просто особенности. Ну, как-то так. Да, значит, здесь не совпали мы, нет. Я буду помечать себе даже, ладно? Они сказали Volkswagen, а вы сказали Kia, любимая марка ваша. Окей. Тогда Kia стала бы четырежды победителем, если бы вот так вот распределились голоса. Идем дальше. Следующая позиция. Опять в шорт-лист вошли три бренда. И это премиальный сегмент. Если бы вам пришлось выбирать любимую марку в премиальном сегменте, вы бы назвали... Ну, здесь все просто. Здесь большая немецкая тройка, и это вне времени голосование. Голосование вне времени, вне пространства, вне привязки к планете Земля. Это вечное голосование. Итак, вечное противостояние и битва за лидерство в большой немецкой тройке. Так кто же, по вашему мнению, в большой немецкой тройке лидер? Mercedes 134, 21, 35, BMW 134, 21, 36, Audi 134, 21, 37. Голосуйте. Mercedes 134, 21, 35, BMW 134, 21, 36, Audi 134, 21, 37. Обычные городские телефоны 8495, и далее вы набираете уже свой вариант. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро, деревенский парень.
Да, деревенский парень, доброе.
Ром, уснул вчера, не досмотрел, извини.
Ничего, я тоже. Я тоже уснул. Ну ладно, так, и
все. Роман, я не знаю, за кого голосовать, руки трясутся, жена кричит за Мерседес, но я, наверное, точно за Ауди.
Точно за Ауди. Но, ну ладно. Что-то я себя убираю. Хорошо, Audi или Mercedes. Значит, правда должна быть где-то посередине, тогда BMW. Если жене нравится Mercedes, а мужу нравится Audi, тогда правильным было бы приобрести BMW. Потому что если прибегать к помощи аналогий, по аналогии с обувью условно, я продолжаю думать, что это моя аналогия, она все еще пока... пока имеет смысл. Вот потом она когда-нибудь потеряется, и потом будет все по-другому. А сейчас пока что, мне кажется, что Mercedes делает туфли. Ну, такие туфли модельные. Ну, на встречу с парнями, с портфельчиком, с кожаным. Костюмчик, туфли Mercedes делает. BMW делает, Audi делает кроссовки. Кроссовки. А BMW делает casual, такой, мокасины удобные. Ну, вот что-то такое, что и под брючки, и под джинсы, и под даже, если спортивное, что-то вот такое. Вот, casual. И в этом смысле, я сейчас посмотрю, как наше голосование здесь развивается. Стоп, машина, спасибо большое, оно чрезвычайно массовое, это голосование, массовым получилось. И вот, вот его результаты. 41 — это Mercedes. 25 — это BMW. Процентов, я говорю о процентах. 34 — это Audi, ваша поддержка. Такое ощущение, что у нас машину заело, потому что они, ну, как бы, результативность, в смысле, не по процентам, а по соотношению победитель-не победитель, первая, вторая, третья позиция, она такая. Значит, 41% Mercedes обеспечивает ему победу в этой номинации среди нас с вами. А что же на самом деле? А на самом деле ровно какая-то та же история, что и в предыдущей номинации. Победитель там, в премии, у нас набирает наименьшее количество голосов, потому что там победитель BMW, а у нас победитель Mercedes-Benz. Вот что с этим делать? И снова, смотрите, BMW набирает 25%, 34 Audi, 41 Mercedes. А там у них в премии главной любимой маркой в премиальном сегменте становится BMW. Это предстоит нам еще каким-то образом осмыслить. Сейчас я предлагаю перейти в краш-тест. Давайте немножко передохнем. Прям радио бунтарей какой-то, пишет Спир. Да и не говорите, Спир. Действительно, тут как-то что-то вы какие-то перпендикулярные имеете мнение свое. Так-то оно так. Только трошечки не так, как говорил Сергей. Да, и... ну, хорошо, сейчас прервемся. Ребят, номинаций много. Я сам не ожидал, что столько номинаций. Сейчас даже правительство Москвы стало участником этой премии. То есть нельзя просто так взять и пройти мимо премии, которая существует 20 лет, автомобильная, называется «Автомобиль года в России». Поэтому правительство Москвы получило свои три номинации там, я так понимаю. Там «Лучший автомобиль для такси», «Лучший автомобиль для каршеринга», «Прорыв года», ну, в смысле, «Транспортный прорыв года». И все это настоящие фактически номинации. Но об этом потом. Давайте в следующем части. А сейчас я хотел бы, чтобы мы все-таки перешли туда, где мы ругаем, хвалим фактически автомобили, и тем более, что есть уже заказ на фактический краш-тест.
Краш-тест.
Да, краш-тест я заряжу сразу, заведу его, и здесь будем ждать, как говорил Жванецкий, на следующий день после корпоратива, будем ждать вспышек памяти или сведений со стороны. Вот я хотел бы здесь сведений со стороны, но иногда буду делиться вспышками памяти относительно автомобилей, представленных сегодня в краш-тесте. Итак, в краш-тесте представлены кроссоверы сегодня. Это Peugeot 5008, 134-21-35. Ребят, голосовательная машина запущена, и мы выбираем автомобиль. Предположите, что на планете Земля других автомобилей не осталось. Это скучный мир, правда, но тем не менее. Других вариантов нет. Вы выбираете исключительно из этих трех моделей. Из этих трех брендов и трех моделей, конечно. И вы выбираете Peugeot 5008, 134-21-35. Skoda Kodiaq 134-21-36. Honda CR-V 134-21-37. Вот такая история. Пока что только за Peugeot немножечко голосов. Нет, вот пошла и Шкода. Хорошо. Honda 134-21-37, Шкода 134-21-36, Peugeot 134-21-35. Никак не буду обуславливать это голосование своими мнениями, там, какими-то воспоминаниями. Хочу послушать вас. Особо интересно было бы, конечно, послушать владельцев Peugeot, потому что, модель свежая, условно, но свежая, свежая. Б, модель необычна тем, что, ну, в общем, многие даже не ожидали, что Peugeot отважится привезти сюда. Сюда, где у нас класс кроссоверов чрезвычайно развит, где у нас полноприводность чрезвычайно развита, привезти моноприводный автомобиль, да еще и с не очень внятным моторчиком, учитывая размеры автомобиля, моторчик у него, в общем-то, так себе. И учитывая его стоимость, но они привезли. И кажется смешным, но вы покупаете, поэтому позвоните и расскажите, каково это. Да, доброе утро, слушаю.
Алло, Роман, здравствуйте. Доброе. Артем, город Москва.
Да, Артем.
Несколько дней пытался позвонить, как раз вот тоже по этому вот вопросу.
Угу.
Да, у меня мать сейчас смотрит эту Peugeot, ну, в принципе, она уже, ну, заказала, да?
Да.
Вот. Хотя до этого она ездила там на 308.
Позвольте мне выразить, восхищение вашей матушкой, ибо у нее чрезвычайно развит художественный вкус эстетический. Потому что Peugeot, конечно, это эстетика в первую очередь. Именно это.
Ну, вот она, да, 50-08. Она ради этого и продает, то есть вот эту Peugeot она поездила там. Ну,
из BMW в Peugeot переходит?
Да, ничего такого.
Класс,
вот, 308, класс, она
вообще
ездила.
Вообще. То есть, да, презирает авторитеты, плевала на авторитеты вообще, действует,
но,
как ей нравится.
Женщины, понимаете, они же берут внешним видом.
Ну
да,
ну да. Ой.
Роман, вы часто с ними встречаетесь, и у меня такой прям, вот знаете, прям как слово есть, бомбило. Я тут 3 дня назад вернулся из Баку,
так,
в котором видел Kia Optima универсалы,
да,
Mondeo универсалы, Chery, Dodge'ов,
Mazda 6 универсал, потрясающий.
Да, Mazda 6 универсал.
Конечно.
А я вот сижу, я все ездил, ну да, там понятно, на каждый квадратном метре Mercedes,
uh-huh,
да, как они сказали, Mercedes родился в Германии, а умер,
uh-huh,
в Баку,
uh-huh,
да, вот. Ну, я просто был в шоке от такого огромного количества автомобилей и комплектаций. Я даже видел Toyota Avalon.
Да.
Что, в принципе...
Так, а вопрос? Не слышу вопроса.
Вопрос. Они, получается, что производители считают Баку намного богаче, ну, Азербайджан, чем нас?
Вопрос... Нет, дело не в этом. Вопрос, понимаете, вопрос рынка, вопрос пошлин, вопрос локализации, вопрос экономической составляющей. Это все чрезвычайно сложно, и больше того, понимаете, в Баку местного автопроизводителя не поддерживают. А в России местного автопроизводителя очень сильно пока... Только из-за этого, вы не поверите, только и исключительно из-за наличия в Жигулевских горах города Тольятти, а потом еще и Ижевская площадка, только из-за того, что у нас есть АвтоВАЗ. Вот это вся катавасия. Не было бы АвтоВАЗа, я абсолютно уверен, буклетик где-нибудь в кафешечке, как у меня где-то это было, в Чикаго, по-моему, на завтрак в отель спускаемся, а там стоит брошюрка такая, Toyota, модельный ряд Toyota. И там, ну, хорошо, если десятка 2-3, а то и больше представленных моделей в Штатах, Toyota. И мы бы получили бы тоже, наверное, такое, не будь у нас АвтоВАЗа. Боже, что я говорю, на святое покусился. Как это не будь у нас АвтоВАЗа? Не может такого быть, я просто в это не верю. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Итак, у нас Peugeot, Skoda и Honda, CR-V 5008 и Tiguan. Ваше мнение по этому поводу, доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Доброе.
У меня было Peugeot 508, ездил на ней 6 лет, никаких проблем.
Но это же другое дело, у вас же был Peugeot 500 минивенчик, а это же уже...
Нет, не минивенчик у меня был седан.
Нет, тогда 508, это мы путаем, 508. 5008 — это вэн. Вэн, который сейчас превратился в кроссовер. До этого он был минивэном. А 508 — это как раз седан. Но это вообще другая опера. Да, ругаем, хвалим. Не, на самом деле ругаем, хвалим разные автомобили. Просто здесь хотелось бы вот именно конкретно мнение владельцев сталкиваемых. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Смотрите, да, продолжение разговоров универсалов, извините. Угу.
Да,
был
давайте.
Был воскресенье в Шкоде и сказали, что Октавия комби пока не продается временно в России.
Почему?
Вот так.
Почему?
Что чешская сборка ее идет, и она не очень выгодна в продаже.
Но я вчера буквально здесь, вы помните, мы СИД рассматривали и Октавию,
да,
но это правда, потому что 1,5 миллиона старт цены на комби, ну как-то так.
Ну, сказали, не рассматривайте в ближайшее время, комби ее не будет.
Вот. Не рассматривайте. Потому что еще раз, потому что причинно-следственная связь вот такая, она такая, нам кажется, что мы не покупаем универсалы, потому что нам их не привозят, а на самом деле их не привозят, потому что мы их не покупаем, потому что, если вы помните, то у нас было много универсалов, у нас и i40 был универсал, у нас и... Что еще? Когда-то и шестерка даже была здесь универсал. И Ford Mondeo. Я встану при слове, при упоминании Ford. И Ford Mondeo был, и все такое. И в результате... Покупали вы их? Нет, не покупали. Все, я останавливаю голосование. Спасибо вам большое. Вы большущие молодцы. И вот, что вы наголосовали. 23-55-22. Peugeot 5008. 23%. Skoda Kodiaq. 55%. Honda Servii 22%. Ну, что здесь? Еще нужно что-то комментировать. Но в любом случае, я думаю, что если хочется удовлетворить свои эстетические, вкусовые, такие художественные запросы, живем-то одного, ребят, можно и 5008 взять, уж для того, чтобы понимать в будущем, что это за Peugeot.
Моторы. Движение.
Начинали час, было 412 тысяч, сейчас 559. Скорость движения в центр упала до 25 километров в час. 22 600 – это количество такси. И 4 балла пробки в столице.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница и 17 мая на календаре. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о наших с вами лучших друзьях, помимо наших с вами жен. Да, во-первых, важная информация. Если у вас есть возможность желания, работа позволяет, мы в 11 встречаемся все на Троекуровском кладбище. Мы прощаемся сегодня. Сергей. И, ну, мне очень сложно. Я не знаю, что еще здесь нужно сказать. Вот мы это будем делать. Будете ли делать это вы? Вы это решаете. Но в любом случае в 11, к 11 мы, вся редакция едет на Троекуровское кладбище. И, как следствие, изменилась эфирная сетка. У нас, насколько я понимаю, сегодня прямых эфиров либо они только вечером, а, возможно, и вечером их не будет. Сегодня у нас повторы, записи. И я надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к тому, что сегодняшний эфир, он будет просто эфир без форума, где вы привыкли собираться. Мы это продолжим делать обязательно, и мы будем делать это всегда, но сегодня так. А как гудошник? Насколько я понимаю, Леша просто раньше закончит, он с 9 до 10 час. Он планировал вроде бы приехать сюда к 9 на свою программу, а закончить в 10. И, ну и все мы там будем. И будет получаться, приезжайте вы. Не будет получаться, но попробуйте найти какую-то возможность для себя спокойную посидеть, подумать, вспомнить. Ну вот... Как-то так. тысяч автомобилей в столице. Неостановимый поток. 649, 23 тысячи такси, 13 каршеринга. Каршеринга сегодня что-то не очень много. Но хорошо, 0 ДТП с пострадавшими. Это хорошая информация, на мой взгляд. Давайте я посмотрю сейчас коротко. Из необычных. А вы из необычных пробок пишите. У вас есть необычная пробка? Так вот, пишите. Смотрите, из необычных. Это какой-то замес в районе Аминьевского шоссе. Либо здесь перекрыто. С 14 апреля выделена полоса. Нет, это не то. Это не про это. Западный тоже не то. Что на Славянском? Камера контроля остановки, штраф 3000, окей. А, да, даже так, смотрите, на Славянском, пожалуйста, внимательно. Камера контроля остановки, штраф 3000. А это там, как раз вот там, где... Да, вот у меня просто вопрос к ЦУДД. Товарищи, а как человеку... Вот вы говорите, пересаживайтесь в общественный транспорт, давайте на метро поедем. Хорошо, я согласен, давайте поедем на метро. Я такой жене говорю, любимая. Она такая, кто это, я? А я думаю, да, ты любимая. Подкинешь до метро? Она такая, окей. И она такая подкидывает меня до метро. И я такой, что, посередине должен выпрыгивать? Что ли? Остановиться в средних рядах, где разрешенные 80, а все идут 100, и оттуда выпрыгнуть, еще два ряда правых пробежать до тротуара? Или как я должен сделать это? Если нельзя остановиться у метро, чтобы высадить человека, который пойдет в метро, или забрать человека, который из метро выходит. Как это сделать? Ну, не знаю. Ну, наверное, никак. Или как? Или как вы предлагаете нам пользоваться общественным транспортом? Добираться туда как на дельтаплане? Нужно, на планере или что делать? Я не очень понимаю. Вот как быть в этой ситуации?
Алло.
Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Высадите за 100 метров от метро. Вот.
А за 100 метров выделенка, и там штраф за выделенку.
Значит,
выделенка.
В какую сторону 100 метров? Значит, поперек 100 метров.
В какую
значит,
поперек?
Такая же ситуация,
поперек нельзя.
Под окном возле школы. Каждый родитель норовит подвести прямо к ступенькам. Такие клоуны просто невозможно себе представить.
Не, секундочку. Мы говорим про школу, мы говорим про заведение, про школу. А я говорю про общественный транспорт. Это пересадочный, это не одно и то же. Я вас умоляю. Но таким образом вы еще скажете, что детская площадка и парковка автомобилей — это одно и то же. Ну, в том смысле, что там есть площадка, и здесь есть площадка. Если на детскую площадку нельзя заезжать на автомобиле, так и на парковку тоже нельзя заезжать. Причем здесь школа? О чем вы говорите мне, школа? Я не про школу вам говорю, я говорю конкретно про пересадочный пункт. Там автобусная остановка. 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 Там станция метро. И камера контроля остановки. 3000 штраф. Вы послушайте себя, что вы говорите. Причем здесь школа? Я абсолютно согласен, что со школами, там, где-то еще... С другой стороны, я не согласен с этим. А почему водитель, почему родитель... он же водитель, не должен иметь возможности остановиться возле школы, если он ребенка везет туда. Но сделайте мне тогда автобусы школьные, для каждой школы школьный автобус, который будет собирать всех детей и сам будет привозить в школу. Я с удовольствием не буду возить никого никуда. С огромным удовольствием. И все вздохнут с облегчением родителя. Но если это не так, и если ребенок маленький, он первоклашка, а он сам не может поехать общественным транспортом. Его довезти туда нужно, потому что ты живешь не по соседнем доме со школой. Ты его привозишь. И что нужно сделать? Высадить его, чтобы он сам дороги перебегал быстренько. Быстренько побежал под колеса автомобиля. Нет. Почему у человека нет возможности припарковаться? Это вопрос уже к школам, там, к организации всего, к больницам. Почему когда я привожу ребенка в больницу, я должен тоже топать 1,5-2 километра с ребенком в травмпункт, у которого ножка сломана, условно я сейчас говорю. Вот родитель привозит ребенка со сломанной ногой, он ходить не может. Он должен остановиться за 3 километра и сломанной ногой ковылять в травмпункт, правильно? Ну, исходя из такой логики. Потому что нефиг, ибо пробки рядом здесь создаются. Ну, какая немножко кривая философия такая чуть-чуть. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Вот услышал про камеру контроля остановки. Спасибо огромное за информацию. Просто сам здесь работаю, не знал. Но вообще, вот именно на Славянском бульваре есть возможность высадить, там есть дублер. То есть, в принципе, человека высадить... У метро можно.
Можно. Да. Можно проехать дальше. Там есть треугольничек на развилке. Дорожка одна уходит от Кутузова вправо. Есть такой остров безопасности. Там можно остановиться. Но вы знаете, что расстраивает и огорчает? Огорчает, что мы должны действовать как в тылу врага. Ну, как в тылу врага. Мы должны придумывать схемы, юлить, выкручиваться, втискиваться. Куда-то что-то как-то вот... Нет возможности быть хорошим. Я готов платить даже за такую возможность. Дайте мне возможность быть хорошим. Ну, а ее нет. Ты должен юлить.
В данном случае, да, я согласен целиком и полностью. И причем таких камер контроля остановки очень много. Например, даже вот на набережной у Москва-Сити, то есть там даже есть на воде, господи, как ее... корабли куда, пристань.
Да.
То есть даже вот в таком разе, то есть вот, чтобы семья у меня, например, жена с ребенком покатались на кораблике, да. Я не могу их туда подвезти и высадить, чтобы они покатались.
Не, я понимаю, что везде парковок понаделать нельзя, это тоже не вариант, ясное дело. Но в местах, понимаете, у нас получается так, что в местах скопления людей, притяжения, в местах притяжения, куда люди массово должны стекаться, именно в этих местах у тебя нет возможности, ну, я не против даже этой камеры, послушайте. Но за те 10 секунд или сколько, что она дает, невозможно нормально ничего сделать. Даже в аэропорта, в аэропорту, опять же, та же Ницца, вот последняя, очень позабавила и, как там у вас в интернете говорят, улыбнула. Прям вот конкретная линия перед аэропортом, где высаживаются люди. Она так и называется «Kiss and Fly». Поцеловался. И вали отсюда. Но для поцелуя и того, чтобы свалить, у тебя есть возможность такая, есть время. Что за 10 секунд? Почему не сделать 30 секунд? Почему минуту не сделать стояние? Ну, для чего вот это вот? Почему люди должны в каких-то условиях нечеловеческих находиться? Ну что, ну мы против того, чтобы там парковали стихийно, делали затрой. Хорошо, ну штрафуйте 3 тысячи, я не против, штрафуйте 10 тысяч. Но дайте людям человеческие условия, минуту дайте ему постоять, остановиться, высадить, спокойно отъехать, не думая, что мне надо сейчас в поток вливаться, валить отсюда, неважно, есть помеха, нет, хрясь, кому-то подставил себя, подрезал, лишь бы в эти 10 секунд успеть. Ну дайте человеческие условия. Я не говорю, что надо разрешить здесь опять на головах ходить. Нет, просто чтобы условия были какими-то человеческими. Ну, немножечко хотя бы, отчасти. Хорошо, что нас сейчас никто не услышал.
Моторы.
Нет, еще раз. Тысячи желающих припарковаться в этом месте, поэтому и парковки сделали платные. Да я не про парковки, про остановки. И остановиться тоже тысячи желающих. Ну, ограничьте не 10 секундами, а минутой. Ну, 30 секунд хотя бы дайте. Ну, что мы как эти солдаты, сдающие норму. Пока горит спичка, нужно успеть одеться. Ладно, все, давайте идем дальше. Вернемся к премии. Вы знаете, накануне в Москве состоялось вручение премии «Автомобиль года в России». В «Известия Холл» традиционно это происходит во второй половине мая. Вот сейчас-то 16 мая случилось. В прошлом году не помню какой. Какого числа. Мы остановились с вами на любимой марке в премиальном сегменте. Пока что мы с вами радикально не совпадаем с мнением жюри премии. Радикальнейшим образом. Если любимая марка, по мнению жюри премии, народная в масс-маркетовом сегменте Volkswagen, вы считаете, что это Kia. Если любимая марка в премиальном сегменте BMW, по мнению жюри, вы считаете, что Mercedes. Давайте попробуем еще здесь сейчас замерить. Нет, ну, китайские я не буду останавливать на китайских, потому что выбирать, во-первых, их много здесь. Это удивительная номинация. Везде, в каждой номинации в шорт-лист вошло по 3 бренда или 3 модели. А самый узнаваемый китайский бренд почему-то 1, 2, 3, 4, 5. 5 брендов. Cherry, FAV, Geely, HVL или FAN. Вот самый узнаваемый китайский бренд в России, я просто скажу в проброс, вот так вот, это Cherry. Все, мы поздравляем абсолютно всех представителей компании, я поздравляю, вы большие молодцы, хлеб кушайте не зря свой. Свой российский хлеб с китайской продукцией вы кушаете не зря. Пойдем дальше. Лучше еще несколько номинаций, которые я тоже хотел бы в проброс вот так вот пробежать просто через них, не голосовать. Потому что эти номинации, насколько я понимаю, просто Дептранс в той или иной степени, или даже не Дептранс, а правительство Москвы в той или иной степени входит в эту премию. Для того, чтобы, наверное, понимать, как там все устроено, а еще и рассказывать журналистам через эту самую премию о своем видении и своих позициях по некоторым вопросам, в частности. Прорыв года, транспортный прорыв года, это номинация как раз от правительства Москвы. Транспортным прорывом года назван электробус в Москве. Это по-настоящему круто. С одной стороны, общественный транспорт, с другой стороны, как автобус, но только еще и иногда может не загрязнять среду. Все, здесь без обсуждения. Электробус так электробус, я и не против. Потом, лучший автомобиль для такси. И вот здесь, как раз, мне кажется, уже мы подходим к тому, что должно повлиять на мнение многих. Ведь вы же думаете сейчас пойти в такси, правда же? Ведь вы же всегда хотели вот это все. И шашечки, и куда ехать, и дорогу покажешь. И вы, конечно, сейчас думаете, в каком классе работать, а под этот класс вы выбираете автомобиль. Так вот, сейчас за вас уже все подумали. Все. Жюри премии «Автомобиль года в России» за вас подумало, приняло решение. А кто были в номинантах? Сейчас, секундочку, я посмотрю. Лучший автомобиль в массовом сегменте. Сан-кабриолет Родстеры. Нет, гранд-туреры. Компакт-вены. Да где же они? Средний, универсалы, повышенный. Ух ты мой. Я не вижу, кто в номинантах был. Они почему-то вообще здесь не представлены. А, потому что это, наверное, отдельные специальные премии. И поэтому они не представлены здесь. Хорошо. Тогда я пролистаю назад и посмотрю... Посмотрю свои же за Kia Rio, Skoda Octavia, Hyundai Solaris. Вот кто был представлен здесь в этой номинации. Kia Rio, Hyundai Solaris и Skoda Octavia. Skoda Octavia стала лучшим автомобилем для такси. Возьмите, пожалуйста, на заметку. Лучший автомобиль для каршеринга. Это еще одна специальная номинация. И здесь, вы знаете, мне кажется, что в этой номинации вот как они поступили, я имею в виду жюри. Просто тупо статистически была проведена оценка, а сколько автомобилей в каршеринге в Москве и каких. Кто самый популярный у нас там? Чего больше всего? Соляра? Солярисов? Окей. Солярис — лучший автомобиль для каршеринга. Вот так это было решено, так оно и случилось. Солярис — лучший автомобиль для каршеринга в Москве. Компакт-вен. Вот здесь, где компакт-вен, и здесь тоже какая-то история удивительная. Представлены Citroёn C4 Grand, Space Tourer, Volkswagen Caddy и Lada Largus Universal. Что имеется в виду? А какие еще Ларгусы бывают? А, в смысле, что универсал как пассажирский, не фургон, а именно универсал. Lada Largus. И забегая вперед, нужно сказать, что это черный день для отечественного автопрома. Потому что, и для модели Largus, в частности, потому что 5 или 6 лет подряд, по-моему, 5 лет подряд Largus получал свою премию, будучи то фургоном, то универсалом по очереди, но, тем не менее, премию получал. Сейчас это, объяснить как-то, кроме магнитной бури, мне сложно выбор. Жюри, доброе утро, здравствуйте, я слушаю вас, доброе.
Здравствуйте, Роман. Я звоню второй раз сегодня, но уже кажется, что тут ничего, кроме самопиара, правительства Москвы нет. Электробус — это чисто их проект, проект неоднозначно экономически эффективный и так далее, и так далее.
Ну ладно, давайте тогда сейчас к нам...
Второе, про такси. Кто это опять выбирал эти автомобили?
Да бог его знает. Я сейчас не про это. Подождите, да помогите мне сейчас в номинации, потому что время утекает просто чрезвычайно быстро.
А я очень просто. Почему, например, тот же Кадик, компакт-вен?
Да. Назвали. Давайте так. Ну, ладно, не хотите помогать, не надо. Я хотел, чтобы вы мне помогли. Ну, просто свой вариант сказали, кто здесь из них. Largus Universal, Volkswagen Caddy или Citroёn C4 Space Tourer. И... Мне нужен просто человек, который вот сейчас бы взял и сказал просто, дзен, сознание такое. По вашему мнению, кто здесь должен быть победителем? Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Я в последнее время очень много с дочерью на каршеринге езжу. Вы знаете, я бы назвал туда еще Лифан.
Автомобиль для каршеринга?
Да.
Но нет, это вы уже, видите, у нас тут в любимую марку все-таки. Не хотите вы отвечать? Ну и не надо. Citroёn C4 Space Tourer. Вот мне кажется, что надо, как-то должен быть какой-то еще должно быть какое-то объяснение, помимо того, что просто классная тачка, это типа Citroёn. Вот, минивены. Минивен, и вот тут, когда мы говорим о минивенах, вот здесь я бы хотел с вами проголосовать. Почему? Потому что вот это уже вопрос дискуссионный. Ибо здесь представлен, на мой взгляд, самый доступный и самый классный. И это, на мой взгляд, опять же, не один и тот же автомобиль. Поэтому это я уже вывожу в голосование. Сейчас, ребята, снова берем пульты для голосования. Жмем условным сигналом коленку спутницы. Мол, дескать, пора. И начинаем голосовать. В номинации минивены представлены Hyundai H1 134-21-35, Toyota Alphard 134-21-36, Volkswagen Multivan 134-21-37. Пожалуйста, проголосуйте. Итак, вам нужно выбрать для себя семейный автомобиль. Ну, вы захотели бусик зачем-то себе. Вот вы бы назвали, внимание, не самым доступным, там, еще каким-то, а вообще лучшим по сочетанию параметров, факторов, характеристик и всего. Лучшим. Hyundai H1 134-21-35, Toyota Alphard 134-21-36, Volkswagen Multivan 134-21-37. Водители минивэнов, вам может быть непривычно слышать эти автомобили и определение минивэн здесь рядом с ними. Да какие же они мини, скажете вы. Но это минивэны, вот так вот. Может быть, вы один из владельцев одного из представленных здесь автомобилей и сейчас готовы отстоять его честь, рассказать, что вот он на самом деле победитель. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Валентин, Москва.
Да, Валентин.
Ну, здесь, ну, скажем так, в семье был, ну, там, у родственников был только не H1, а Grand Starex.
Да.
И вот его разумнее было бы сюда добавить, потому что H1, он, конечно, по сочетанию цена-качество хороший, да, но с точки зрения там трансформации салона и его возможностей внутри, но это обычная маршрутка, да.
Да.
В которой ничего нельзя сделать, поэтому здесь Grand Starex был бы более уместен.
Согласен, окей, но тем не менее, я думаю, что... А если бы он был, так вы бы тогда за него бы и проголосовали, правильно? Доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Анна. У меня трое детей, была Xara Picasso, решили поменять. В итоге смотрели, выбирали из Citroёn, из H1, потом спустились в Volkswagen. Вот, в итоге мы купили Mercedes Viana, тоже из-за трансформации салона, взяли БУ, вот, но по неубиваемости мотора, по приятности езды и всего остального, тихости салона, ничего лучше не нашли. А так, из ваших вариантов, транспортер, конечно.
Ну, в смысле, мультиван, который. Ну, Volkswagen, да, мультиван, окей. Ну, и плюс, говоря о Viana, плюс еще приятно, черт возьми, говорить, а что, а у меня Mercedes. Мерседес у меня. Все, я остановлю голосование. Спасибо вам большое. Голосовали активно. Кто-то здесь написал, что нечестно. Можно проголосовать и второй раз позвонить, и это получается. И это нечестно. Это не так, хочу я вам сказать. Ну, в смысле, второй раз, да, действительно, в наше голосование можно звонить. Это не запрещено. То есть ваш номер не блокируется после того, как вы первый раз проголосовали, позвонили. Но на процентное соотношение ваши повторные звонки не влияют. На процентное соотношение влияют только уникальные звонки, то есть первый дозвон. С каждого номера один первый дозвон. Все последующие дозвоны у меня учитываются. Я вижу, что количество звонков больше, чем уникальных. Всего количество звонков по каждой позиции. Я вижу уникальные звонки и сколько. Ну, к примеру, вот сейчас за мультиван голосовало гораздо больше людей. То есть повторных звонков больше, чем за первые две позиции. Но на процентное соотношение повторные звонки не влияют. Поэтому не опасайтесь того, что здесь можно там, подговорить самого себя и начать штурмовать наш телефон с одного номера. Вот если вы друзей подговорите... друзей, да. И они начнут с разных номеров звонить. Вот тогда это будет влиять и на процентное соотношение. 18-34-47. Так у нас все распределяется. 18-34-47. Это немножко тоже 1% здесь какой-то лишний. И я поясню. Голосовательная машина наша не... Она округляет десятые доли процента, поэтому иногда появляется какой-то выпадающий 1%. Но, тем не менее, куда бы мы этот процент не поставили, выпадающий, точнее, у кого бы не забрали его, все равно это никак не повлияет на процентное соотношение. Правильно же? Почему не повлияет? Потому что 47% — это безоговорочная победа Volkswagen Multivan. 34% — Toyota Alphard. И 18%, обратите внимание, Hyundai H1 — самый популярный, распространенный и привлекательный с точки зрения соотношения цена-качество, по вашему мнению, минивэн. У нас голосование набирает только 18%. Самый дорогой, вызывающий нарекания своей дороговизны, наверное. И все вот это вот, но при этом по-настоящему его можно назвать лидером своего сегмента, просто потому что это так. Volkswagen Multivan у нас набирает 47%, и у них набирает тоже сколько-то процентов каких-то таких, которые позволяют ему стать победителем. Лучший минивэн года, по мнению премии авто года в России, Volkswagen Multivan. Поздравляем, ребят, из коммерческих автомобилей Volkswagen. Доброе утро.
Да, здравствуйте. А можно вопрос по поводу автомобиля?
А что же с ним у вас? Давайте.
Вот,
да.
Ага, у меня Volkswagen, мне Марин зовут.
Да,
Volkswagen. Я хотела купить Nissan Жук.
Жук есть,
есть
такой.
Есть ли смысл делать такую замену?
А какой у вас Volkswagen? Polo какой-нибудь?
Да, у меня было, но у меня хэтчбэк, у меня немецкая.
А у вас настоящий Volkswagen, настоящий Polo, не имеющий одной. Вот хорошая машина, я бы хранил на вашем месте. Хороший. А если уже старенький, тогда жук, ну как сказать?
Вообще ему 10 лет, но я...
Я понимаю. Нет, жук хорош, в своей геометрии, у него клиренс, там все, вот это вот. Ну, во-первых, он компактненький, во-вторых, дохленький, а в-третьих, такой, ну как-то... Но если хочется яркого автомобиля...
Нет, мне не очень хочется. Не очень. Просто мне наоборот, я бы не стала менять, если бы не то, что меня пугают, что она начнет сыпаться.
Сыпаться, вот. Да, такое может с ним случиться. Поэтому, смотрите как, я бы на вашем месте... Жук хорош, конечно, безусловно, но либо подождать Корок, когда приедет к нам, маленький, компактный Шкода, либо сейчас смотреть на всякие Креты, Каптюры, вот это вот все. Либо пойти перпендикулярно и взять еще один хороший немецкий автомобиль, он называется Шкода Рапид, там, условно. Или на Поло,
ну,
свежий,
да,
седан пересаживать.
Я пугаюсь.
Вот, если Шкода пугает, почему тогда можно пересесть в Volkswagen. Настоящий Volkswagen, который называется Поло седан. У нас еще есть несколько номинаций. Ребят, я какие-то, опять же, в проброс будем проходить с вами. Вот так вот через просто информирование, кто стал победителем. А на некоторых будем останавливаться. И если вы не против, еще и голосовать. Вот так вот очень быстренько проверяя наши ощущения и ощущения жюри премии «Авто года в России», которая была вручена автопроизводителям накануне в Москве.
Моторы. Обзор прессы.
Вот сейчас у нас есть пресса, и теперь у нас есть ее обзор. Я быстро, ребят, извините. Аргументы и факты. Если захотите посмотреть свежий выпуск, найдете там афоризмы недели от известных людей. И Власов, и Арефьев, и Румянцев. Зеленский отличился, Рамзан Кадыров тоже что-то острил, и вот это все вы сможете, и афоризмы тоже высказал, это все вы сможете там найти. Когда увидится глава России и США, президенты могут встретиться в июне в Японии, вы знаете, саммит G20, там либо на полях, либо серьезно. Ну, в общем, небольшой геополитический разбор, а также, что в России влияет на выбор работы. Свежая информация. Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен был накануне методом телефонного интервью 1600 респондентов. Ну и подробности вы сможете найти в аргументах и фактах. Также «Вечерняя Москва» о лучшем воспитателе Москвы, которого выбрали накануне. О новом экскурсионном маршруте по метро вы сможете узнать еще и это. Дальше «Узнай Москву», так он, кстати говоря, и называется. Еще что у нас здесь? Россияне рассказали, сколько требуется денег для нормальной жизни. Ну, как мне представляется, чем больше, тем лучше. Вот. А как представляется в целом россиянам, это вы узнаете из «Вечерней Москвы».
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Ну вот Алексей Давыдов прям снимаете не с языка, а вот из сознания буквально выцарапываете. Нужен минивэн от Шкоды, пишет некто Спиноза. И я здесь согласен, безусловно, потому что вот этого не хватает. Нужен минивэн от Шкоды, нужен пикап от Lexus еще. И вообще нужно побольше необычных моделей в необычных сегментах для наших любимых брендов. Ну, ты думаешь о бренде, что ты о нем все знаешь, но у него нет какой-то модели. Вот этого всего нужно, безусловно, конечно. Жаль, что это нужно только нам с вами. Вот одному-двум людям, а остальным не нужно. И поэтому этого, скорее всего, никогда не будет. Хотя минивэн от Шкоды это хорошая идея. И думаю, что где-то там в недрах компании она обсуждается. Я напомню, премия «Автомобиль года в России» состоялась накануне. Мы здесь перепроверяем немножечко номинации. Некоторые номинации. Некоторые я вам даю так быстро, а некоторые номинации мы с вами перепроверяем и сверяем наши внутренние ощущения с тем, как решила жюри. Вы знаете, некоторые номинации вызывали по-настоящему улыбку. Ну, в том смысле, что, ну, как бы, когда ты думаешь о бизнес-классе, вот автомобили бизнес-класса, и у тебя есть представители даже, всего три номинанта, два из которых это Audi A6 и BMW 5 серии, вот два представителя, то ты как бы так вот заранее подготавливаешься к третьему, что, ну, сейчас бомбанет здесь что-нибудь такое. Ну, интересное что-то должно быть. И здесь бомбануло. Toyota Camry. Audi A6, BMW 5 серии и Toyota Camry. Это как раз та самая номинация, которую я хотел бы, чтобы мы с вами тоже проголосовали. Если вы не против. 7373948 – это телефон прямого эфира. Здесь вы можете комментировать. Пока мы голосуем, вы можете позвонить и прокомментировать ваш личный выбор, который вы уже сделали и, наверное, даже осуществили его, реализовали его в голосовании. Пока же давайте просто проголосуем. Итак, бизнес-класс. Лучший автомобиль бизнес-класса в России. Мы выбираем только из этих трех номинантов. Это Audi A6, по вашему мнению. 134, 21, 35. Audi A6 – лучший седан бизнес-класса в России. Нет, этот автомобиль называется BMW 5 серии. 134, 21, 36. Лучший бизнес-класс BMW 5 серии. 134, 21, 36. Ну и, наконец, Toyota Camry. Лучший бизнес-автомобиль. Автомобиль бизнес-класса. 134, 21, 37. 134, 21, 37. Проще говоря, Е-класс. Да? Лучший представитель Е-класса в России. Вот так вот. Это Toyota Camry. 134, 21, 37. Позвоните, пожалуйста, и проголосуйте. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Просто интересно, да, откуда вот здесь, вот в этом сегменте появилась Camry, то есть, если она даже по такси, образно по такси, да, не проходит вообще по бизнесу. Это Комфорт Плюс.
Комфорт Плюс.
Да, я так больше всего тут, знаете как, или Audi A6, или BMW 5, или же, в конце концов, Mercedes E-класс.
Ну, или E-класс.
Никак не Camry, это несерьезно.
Но несерьезно было бы также и Mercedes сюда включать, потому что тогда мы получили еще раз большую немецкую тройку, а голосование по большой немецкой тройке уже в рамках этой премии проходило, когда выбирали любимую премиальную марку или любимый премиальный бренд российского автопокупателя, автопотребителя. 134, 21, 35. Лучший автомобиль бизнес-класса в России – это Audi A6, так думаете вы, это ваш вариант для дозвона. 495, префикс телефонный. Здесь все просто, вы просто должны позвонить по одному из номеров. 134, 21, 36, BMW 5 серии, 134, 21, 37, Toyota Camry. Ну и что? Зато честно, пишет Алешка. Ну правда, потому что когда Toyota Camry, новое поколение Toyota Camry запускалось в России, стартовали продажи, компания Toyota вывозила российских журналистов, отвозила. Где мы были? В Киргизии? Что-то такое. По-моему, Киргизия. Да, и там это все было обустроено таким образом, что вот это бизнес-класс. У нас бизнес, бизнес-вечеринка, бизнес-тест-драйв, бизнес... Нет, летели мы не бизнес. Летели мы экономом для бизнес-класса. Вот, но тем не менее, седан бизнес-класса. Вот такое позиционирование сейчас у этого автомобиля. При том, что, как мне представляется, небольшое разночтение есть между позиционированием автомобиля дизайнерским и вообще концептуальным. Потому что позиционирование даже не самого автомобиля, а главного конкурента Toyota Camry. Вот какое. Mazda 6. То есть автомобиль, новое поколение Toyota Camry рисовался для того, чтобы в первую очередь конкурировать с шестеркой от Mazda. Чтобы уводить людей, как бы те, кто пытается думать про шестерку, или те, кто любит именно такой стиль седанов этого сегмента. Стремительный, полуспортивный, с низким силуэтом, линиями кузовными, плавными, но при этом агрессивными в то же время. То есть контрпрограммирует новое Camry именно Mazda 6. И при этом собирается, заявляется еще как при этом бизнес-седан. Ну, немножечко так. Но в любом случае, я останавливаю наше с вами голосование. Стоп-машина. Спасибо вам большое, кто проголосовал. Да, добро. Нет, не получилось. Еще раз перезвоните. И вот результаты. 46-35-19. Ну, то есть первый слушатель как в воду смотрел. Со своим вариантом, что Audi A6 должен быть главным бизнес-седаном в России. 46 Audi A6, 35 BMW 5 и 19 Toyota Camry. Вот что сказали вы. А что же на самом деле сказали вот эти самые жюри премии? А жюри премии сказало, что фигушки вам, ребят. Audi A6 дорого, BMW 5 серии... Еще что-то по какой-то причине не годится. А вот Toyota Camry — настоящий главный автомобиль бизнес-класса в России. Кажется смешным, кому-то из вас, мне-то нет. Я-то знаю, что это бизнес-седан. Но это Toyota Camry. Все, закончили. Вопрос решен. Пожалуйста, со всеми вашими этими недовольствами, со всеми вашими капризами, со всеми вашими альтернативными версиями вы можете идти сами знаете куда. Toyota Camry. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Извините, может быть, я не по теме. Ну, просто дозвониться до вас...
Вот вы дозвонились. Вот вы дозвонились.
Ну, да. Считайте, что это звонок от коллеги по автомобильной теме. Угу. Я просто хотел бы пригласить вот вас, Роман, ваших журналистов, на фестиваль электротранспорта, который будет 25 мая в Митино, в Москве проходить.
25 мая в Митино. Спасибо вам большое.
Если что, обращайтесь, я вам все подскажу. Мой телефончик у вас есть.
Хорошо. А что имеется в виду любой, от самокатов до автомобилей?
Да, там будет у нас большая программа от парада до выставочной части, лектория, от гироскутеров, сегвеев до электромобилей.
И тест-драйвы будут, можно будет прокатиться.
Да, кстати, будет новинка. Первый электромобиль российско-китайского бренда.
Ух, а что это за автомобиль? Или не продадите пока?
Меня зовут Станислав Магухин.
Да, Станислав.
Я главный редактор информационно-аналитического портала «Зеленая точка старта».
Угу.
И вот если зайдете на одну из моих страниц, вы там увидите в одних из предыдущих материалов как раз про... такой минивэн российско-китайский.
Понял. Хорошо. Вы знаете, у меня есть коллега, у которого есть то ли друг, то ли как-то родственник близкий, который создал тоже электромобиль. Я, может, к вам его направить, пусть он тоже на фестиваль приедет. На основе какого-то Мерседеса, но только он электрический полностью. Наш российский, руками сделанный,
так,
самостоятельно.
А часом это не Xeon?
Вот этого я не знаю.
Звоните, телефон.
Хорошо, хорошо. Спасибо. Спасибо вам огромное. Да. Все, 25 мая в Митино, видите, будет фестиваль электротранспорта. Поэтому если зеленая тема, как-то неоднозначно прозвучала, электрическая тема, экологическая, вот так правильнее, вам близка, приезжайте. Я думаю, что уже, в общем-то, много сделано сейчас путем проговаривания этой информации в эфире, правильно? Хорошо, идем дальше, давайте. Да. Хочется по номинациям быстро пробежать теперь. Значит, бизнес-класс Toyota Camry. Это прекрасно. Дальше. Представительский класс. Здесь, на мой взгляд, я и при вручении некоторой номинации, так случилось, угадывал. То есть те номинации, где победитель... не противоречит здравому смыслу и фактическому положению дел в сегменте. Эти номинации, конечно, легко угадывает любой автомобильный журналист и любой здравомыслящий человек. Поэтому, когда мы видим представительский класс, номинацию, когда мы видим Audi A8, BMW 7 серии или Mercedes-Benz S-класс, я считаю, что Audi A8 на сегодняшний день здесь лидер не по комфорту заднего дивана, как многие рассказывают. Да ты сядь в S-класс сзади. Нет, не только по комфорту заднего дивана, но и по общей технологичности, технической актуальности автомобиля, интеллектуальности этого автомобиля, технологиям, которые используются при производстве, Audi A8 сейчас самый актуальный седан представительского класса. Несмотря на то, что Mercedes-Benz S-класса у нас до сих пор лидирует в головах, как папа этого сегмента, как, ну и все такое. Я считаю, что Audi A8 здесь лидер. Пока что. Пока что мы не видим 223-го S-класса. Вот. И также, думаю, жюри, вот здесь наше мнение совпало. Audi A8 лучший представительский, лучший седан представительского класса в России, по мнению автомобиля года в России. Дальше, что у нас еще есть? У нас есть номинации купе. Купе премиум сегмента. Довольно странно вот это деление на купе и купе премиум сегмента, потому что если в номинации купе представлен Lexus RC, а в номинации премиум представлен GTR или BMW 8 серии, почему RC это не премиум? Ну, окей. Значит, номинация купе BMW 4 серии, купе Chevrolet Camaro и Lexus RC были представлены. Lexus стал победителем. Я поздравляю всех владельцев, всех четырех владельцев этих автомобилей. Ваш автомобиль – лучшее купе, по мнению автомобиля года этой премии. Купе премиум BMW 8 серии, купе Nissan GTR, Porsche Carrera 900 911, точнее 911 Carrera. И восьмая серия BMW Coupe становится победителем в этой номинации. Дальше идем. Дальше у нас есть родстеры. Точнее так, были грантуры. Реры, грантуреры, и Audi A7 Sportback, BMW 6 серии GT и Kia Stinger были представлены. Да, и Kia Stinger были представлены, был представлен в этой номинации, и представился и пошел себе дальше. Audi A7 Sportback становится, на мой взгляд, опять же, совершенно заслуженно победителем, потому что история здесь ровно такая же, как и с Audi A8. Самый технологичный, совершенный с точки зрения ассистентов, мозга, интеллектуальности автомобиль, ну уж во всяком случае в представленной тройке, наверное, лучше. Кабриолеты и родстеры. BMW Z4, Mercedes-Benz E-класса кабриолет, Porsche 718 Boxster были представлены в этой номинации. И побеждает BMW Z4. Настолько микроскопический сегмент этого класса автомобилей в России, что здесь и спорить, в общем-то, не о чем. Если честно, доведись мне выбирать один из этих автомобилей, ну, пожалуй, Z4 — это легендарная модель, я думаю, что вот совершенно заслуженно, и я бы тоже на ней остановился, выбирая себе кабриолет и родстер. Но! Ведь у нас есть еще кабриолеты и родстеры премиум сегмента. BMW 8 серии Cabrio, Ferrari Portofino, Mercedes AMG GT Roadster были здесь представлены. Это очень серьезные автомобили. Подходить здесь нужно было серьезно. И здесь Mercedes лидирует. Mercedes AMG GT Roadster становится лучшим кабриолетом или родстером, а заодно и кабриолетом, и родстером тоже в премиальном сегменте. Поздравляем наших коллег, ваших коллег. Поздравляем всех ребят из компании Mercedes. Ну что, большие молодцы, поработали хорошо. Универсалы повышенной проходимости. И вот здесь, пожалуй, последний. Минивены пропустил кто победитель. Если вам нужен был минивэн, в минивэнах победитель Volkswagen Multivan. Заслуженно там были представлены еще какие-то автомобили, но история уже стерла их имена, остался только победитель. Это Multivan в категории минивены. Почему нет К900? К900 нет, потому что автомобиль выведен на рынок в 2019 году. А это премия по итогам 2018 года. То есть сейчас мы подводим итоги премии голосования, которое проводилось в течение 2018 года. Вот сейчас стартует новое голосование. Оно будет идти весь 2019 год, и в мае 2020 будут подведены его итоги. К900 это, я думаю, ну, мне кажется, что причина в том, что это совершенно свежая модель. Так, идем дальше. Универсалы повышенной проходимости. И вот здесь бы тоже голосовать, наверное. Это хорошая дискуссионная тема. Давайте проголосуем еще раз. Я думаю, что вот это голосование тоже можно устроить. И вот здесь уже замерить наши ощущения. Смотрите, где у меня здесь представлен номинант. Там Subaru Outback, Volvo V90 Cross Country и... Лада Веста СВ Кросс, наконец-то. Поехали. Моторы. Это стоит того, чтобы даже отбиться немножко. Лада Веста СВ Кросс против Volvo V90 Cross Country. Это, пожалуй, единственный рейтинг, вообще единственное, что бы то ни было, где эти автомобили сходятся для выяснения отношений между собой. Веста СВ Кросс и V90 Cross Country. Прикиньте, сошлись в одной номинации. 134-21-35. Лада Веста СВ Кросс. С нее и начнем. 134-21-35. Повышенная проходимость Веста СВ Кросс кажется вам победителем, чемпионской проходимостью в этом сегменте, в этой номинации. Дальше. Subaru Outback 134-21-36. И, наконец, Volvo V90 Cross Country 134-21-37. Лучший универсал повышенной проходимости в России, по вашему мнению, это Lada Vesta SV Cross 134-21-35, Subaru Outback 134-21-36 или Volvo V90 Cross Country 134-21-37. Вы можете сейчас проголосовать, а после вы можете вербально нам сообщить свое мнение по поводу номинации, участников и победителя в этой номинации, по вашему мнению. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Роман, добрый день.
Доброе.
приятного слушать. Я соболезную, что случилось с Даринкой. А по поводу вот этого всего номиналов, вот этой презентации, честно скажу, очень смешно. Я не вижу логики действий, как вообще Камри попало. Вот.
Нет, ну давайте так, их было больше. Все дело в том, что их было больше, там были другие представители. Вот эти три модели, это шорт-лист, который был объявлен еще зимой, по-моему, даже вот до Нового года. Их было больше, потом отсеялись все остальные, и остались вот эти представители. Поэтому иногда это кажется нелогично. Но, тем не менее, как вам кажется, кто победитель здесь?
По мне, лично, Мерседес Е-класс. Он единственный, кто может в бизнес-классе конкурировать.
А, ну вот видите, вы про... О, какой у нас задержка в бизнес-класс. Нет, у нас уже универсалы повышенной проходимости. Доброе утро. Ну, спасибо в любом случае. Доброе. Да, я слушаю вас.
Доброе утро. Вы что, серьезно смеетесь?
Нет.
Веста, Кросс,
да.
Лучше? Нет, конечно. Нет.
Я не сказал, что он лучше, он в номинантах, он в финалистах, но...
Не, ну, я не знаю, не смотрел, я поздравляю коллег из Черри, вот, да. Но, тем не менее, Веста, Кросс, Кросс-Кантри, я езжу на XC90, лучшей машины нету.
Я понял, хорошо. Это за живое просто серпом по этим, по нервам. А, хорошо, я не буду вас долго томить, потому что это, конечно, сам факт бесконечного проговаривания того, что в одном голосовании сошлись Веста СВ Кросс и В90 Кросс Кантри, он уже, я думаю, доставляет кому-то болевые ощущения. 52%, тем не менее, в нашем голосовании, вот вы говорите, а в нашем голосовании 52% отдают предпочтение именно Лада Веста СВ Кросс, называя его лучшим универсалом повышенной проходимости. Ага. Выкуси. Да, 13% Subaru Outback и 35% V90 Cross Country. Прикиньте, какая история. Lada Vesta SV Cross. А, и снова у нас радикальное расхождение с учредителями премии и с жюри. 13% набирает Subaru Outback здесь, а по факту Subaru Outback становится победителем в этой номинации по мнению жюри премии «Авто года в России». Лучший универсал повышенной проходимости Subaru Outback. Городские автомобили. Fiat 500, Kia Picanto Smart представлены. Kia Picanto стал победителем. Малый класс. Kia Rio, Lada Vesta, Volkswagen Polo. Это малый класс. Слушайте, я средний класс. У нас еще... Вот, классная в среднем классе была заруба. Интересная. BMW 3 серии, Kia Optima, Skoda Octavia представлены в среднем классе. И лучшим автомобилем среднего класса на фоне BMW 3 серии, Skoda Octavia, становится Kia Optima. То есть Kia Picanto, Kia Optima, Kia Ceed. Три автомобиля компании Kia становятся победителями, каждый в своей номинации, в разных номинациях. Ну, корейских автопроизводителей, конечно, хочется поздравить, безусловно, но... Ну и хочется поздравить. Все, поздравили и поздравили. Компактные внедорожники. Lada X-Ray Cross, Mitsubishi Eclipse Cross, Toyota CHR. Лучшим компактным внедорожником становится Mitsubishi Eclipse Cross, по мнению, опять же, жюри премии «Автомобиль года». Легкие внедорожники. Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan. Nissan X-Trail здесь победитель. Я просто перечислю сейчас, время программы уже заканчивается, поэтому я просто перечислять буду. И что у нас еще здесь? У нас тяжелые внедорожники. BMW X7, Mercedes-Benz G-класса, Volkswagen Teramont и BMW X7, если я ничего не путаю, стал как раз здесь триумфатором. Сейчас я проверю себя. У меня все записи, ребят, вот все, да, BMW X7 становится лучшим тяжелым внедорожником. Среди пикапов лучшим становится Volkswagen Amarok. Лучшим пикапом представлены были Amarok, Hilux и L200 от компании Mitsubishi. И именно он стал вот как раз. И среди средние внедорожники... Они внедорожники, просто поверьте в это. Volkswagen Touareg, средний, лучший средний внедорожник. Представлены были Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg. Прикиньте, вот насколько можно растянуть, вы говорите, она не резиновая. Она резиновая, категория средние внедорожники, потому что в нее можно втиснуть и Santa Fe, и Prado, и Touareg. И Touareg в итоге становится лучшим средним внедорожником по версии премии «Авто года в России». Ой, еще раз, результаты Можете посмотреть у меня в Телеграме «Автоводитель через УТ», так называется, «Автоводитель». А я отбываю, ребят, и будет у вас возможность, приезжайте. Мы сегодня прощаемся с Сергеем, с нашим капитаном, предводителем, атаманом, главным редактором, учителем, помощником. Ну и все это. Вы знаете, вот здесь, когда в понедельник у нас был прощальный подъем Сергея Доренко, я вспоминал, сам для себя просто вспоминаешь, и когда говорил, что без Сергея не было бы многого, так вот и программы этой не было бы без Сергея, и вообще автомобильной журналистики для меня не было бы, потому что когда-то все началось с того, что Сергей сказал представителям компании Volvo, которые привезли ему для теста автомобиля, он говорит, а вот у нас есть человек, который, у него тоже рубрика автомобильная. В тот момент эта рубрика длилась 3 минуты, выходила утром, там, 2.5 минуты, где мы что-то там пытались сказать, что что-то сломалось в тачке, еще что-то. Вот, и тогда я был просто ошарашен идеей того, что для меня это было что-то невообразимое, что просто могут тебе дать, компания тебе дает автомобиль просто так, а ты просто так на нем ездишь. Это называется тест-драйв, ты несколько дней ездишь, а потом говоришь, что понравилось, что не понравилось. И это был потрясающий опыт. И это был Volvo S60. Тогда, я помню, только появилась модель в России. Черная, полноприводная S60 с оранжевым, таким коричневым салоном. А потом я предложил Сергею сделать это постоянно, вот эти тест-драйвы. А он с присущей ему такой молниеносной находчивостью сказал, а почему бы и нет? Но тачки делим пополам. Половину теста вы, половину теста я. И нужно сказать, он всегда свои обязательства выполнял и всегда говорил без прикрас всевозможных про то, как вел себя автомобиль. И эти тесты наши с ним продолжались очень долго. И вот они продолжаются сейчас. А я поеду и в 11 буду прощаться с Сергеем. Моторы.